то для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Над Ереваном стояла летняя жара. Только роскошная зелень спасала от временных неудобств этот чудесный город. Время было уже послеобеденное. На самой окраине города стояла тишина. Дискомфорт от жары здесь почти не ощущался. Старый узкий переулок был безлюдным. Только в тени акаций лениво валялись несколько бездомных собак. И возле незаметной проходной ходил взад вперед еще совсем молоденький солдатик. Картина достойна была кисти пейзажа, и не хотелось верить, что это состояние тишины и покоя может что-то нарушить. Но местные жители знали, что обитатели чудесных и уютных зданий за высоким каменным забором, что тянулся на всю длину улицы, увлекаются совсем не пейзажами. Тут расположилась секретная воинская часть. Что это за часть, никто конкретно не знал. Попадать туда никому не хотелось. Офицеров и солдат, которые здесь служили, мало кто видел. Больше всего до глухих зеленых ворот было видно только одну темную аллею необычных для этой местности лип. Машина исчезла в ней, и снова те же маятниковые движения дежурного. 6 шагов вперед, 6 шагов назад. Страна тщательно оберегала свои военные тайны. Стрельцов Федор был человеком действительно военным. Нельзя сказать, что он родился солдатом мыслей. Вечный закон борьбы за жизнь давал ему один только шанс быть простым земледельцем, как и десятки его безымянных предков. И непростым даже. Бедность его стрелецкого рода не давала подняться даже к нормальной жизни русского крестьянина. И так было бы, наверное, до конца его рабской жизни, если бы не событие 17-го года. Волей судьбы, а судьбы ли, он внезапно был втянут в гражданскую войну. Бедность Федора очень помогла комиссарам в сходке красочную картину прекрасного будущего. А главное, сытой жизни, чем и привлекли к себе молодого, но уже хорошо узнавшего свое убогое состояние юношу. Без особых рассуждений он принял предложение вступить в ряды Красной Армии. И вместе с несколькими такими же новоиспеченными солдатами пошел искать свое счастье. Ему нечего было терять. Перспектива жить в сказочном обществе была очень заманчивой. С детства его научили одному – добывать хлеб насущный, а здесь надо было убивать. Хотя семья постоянно во всем имела недостаток, в одном ей отказать нельзя было – в честности и покорности. Честность, наверное, была унаследованной, а покорность? За много столетий бесправия русский крестьянин привык быть послушным, и поэтому… Благодаря случаю и этим чертам своего характера Стрельцов стал военным, привыкший во всем покоряться старшим, сначала родителям, позже командирам и комиссарам. Он обратил на себя внимание и понемногу начал подниматься в званиях и чинах. После окончания войны он стал перед выбором, куда податься. Хозяйство, если можно было бы так назвать его бедную собственность, разорено. Семьи нет, поэтому решение остаться в армии возникло как-то само собою. Во всяком случае, сытая жизнь была обеспечена. Так Федор стал военным. Основной чертой характера, благодаря которой Стрельцов достиг умопомрачительной высоты в своей карьере, было послушание и вера в достоверность приказов, которые ему приходилось выполнять. но о вопросах смысла жизни самостоятельно думать не приходилось. И в этом он был настоящим дитем этой эпохи. О духовной пище за него думали другие. Резким поворотом в его судьбе стало начало 30-х годов. Он попал во внутреннюю разведку. Нет, разведчиком он не был и быть не мог. Уж очень был прямодушный и нелицемерный. Но руководить разведкой мог чудесно. Начальство заметило его преданность, воинскую дисциплину и искренность. И он, 35-летний полковник, был направлен в Закавказье. Видя доверие, оказанное ему, со всей серьезностью взялся за работу. Уже через год он был генералом. Во второй половине 30-х годов в Закавказской Федерации были организованы отдельные республики. За своевременное донесение, чудесную информацию о местных обстоятельствах и тщательное выполнение московских инструкций Стрельцов в 36 лет получает новый чин генерал-лейтенант и новое место работы Ереван. Репрессии, которые прокатились по стране, принимал как должное и свято верил в верность подобных действий государства. Тем более сам принимал участие в выполнении самого важного задания – уничтожения врагов народа. И никто, наверное, не сказал бы, что этот 42-летний гражданин с прямым и добродушным лицом, часто гулявший с дочечкой в городском парке, причастен к смерти тысяч безвинных жертв. И никто не знал, что как раз здесь, на окраине города, за каменным забором, в тени лип и акаций, находятся главные глаза и уши Москвы. Стрельцов устало посмотрел в окно. Южное солнце начало другую половину своего пути и катилось по наклонной вниз. Жара, которая стояла над городом, тут не была заметна. Одноэтажное сооружение секретной воинской части тонуло в тени деревьев, к тому же на всех окнах стояли массивные жалюзи, которые в случае необходимости могли стать защитой от пуль. Кроме того, в кабинете генерала была установлена последняя новинка техники – кондиционер, но пользовался он им очень редко. Сама обстановка была по-военному строгая и неброская. Практически основной мебелью были многочисленные шкафы с папками и книгами и массивный старинный стол. Тут не могло быть ничего, что говорило бы о собственном непричастном к работе. Буквально целый день хозяин кабинета просидел за рабочим столом. Что-то читал, делал заметки, писал, заклеивал пакеты, звонком вызывал адъютанта, давал короткие приказы и снова углублялся в ворохах бумажной бюрократии. Но мысли о бюрократии могли возникнуть только у постороннего наблюдателя. Тут было что-то более важное, чем бумажная волокита. Через этот стол проходили десятки, сотни, тысячи судеб. Думал и действовал по-военному без сомнения и особых амбиций. И поэтому работу выполнял четко, аккуратно и с полной ответственностью. В кабинете время для него останавливалось. Когда были какие-то срочные дела, он работал до победного конца, даже если конец терялся далеко за полночь. Сегодня работы было немного. Стрельцов посмотрел на часы. Еще час-полтора, и можно будет идти домой. Он поднялся из-за стола и начал ходить взад-вперед по кабинету. При подобном занятии это было необходимым. Неимоверная усталость выбивала из колеи, а это было недопустимо. Он должен беречь здоровье не ради себя, а для общего дела. После короткой прогулки генерал снова окунулся в свои дела. Только шелест бумаги и равномерный ход старинных часов нарушали тишину. Стрельцов настолько углубился в свои дела, что сначала не обратил внимания на легкий скрип дверей. Часть тщательным образом охранялась, потому генерал не привык чего-либо бояться. Здесь он был на все 100% уверен в своей безопасности. Какое-то мгновение он еще по инерции прокручивал в мыслях самые сложные варианты государственной игры и вдруг невольно вздрогнул. Ведь дверь на замке. Никто не имел права заходить самовольно в кабинет. Он машинально поднял голову. Прямо перед ним, возле рабочего стола, стоял пожилой человек среднего роста в длинной белой одежде. На плечи спадали белые волосы. Пронизывающим взглядом он смотрел прямо на него. Генерал, как заколдованный, сидел, не двигаясь. У него в душе пробудилось давно забытое чувство страха. Он знал лучше, чем свое имя, многочисленные инструкции, как действовать в непредвиденных обстоятельствах. Всегда имел при себе пистолет и, наверное, никогда не задумался бы, что делать, но сейчас забыл все. Несколько секунд пожилой человек молча смотрел на растерявшегося генерала. Потом негромко, но четко и властно проговорил: «Я, посланник Божий, пришел сообщить, что ты должен покаяться». И исчез. Нет, не растворился в воздухе, не уменьшился, не вышел, а на самом деле исчез. Как это случилось, Стрельцов не мог себе объяснить, но в следующее мгновение к нему возвратилось сознание, и он кинулся к двери. Дверь была закрыта на замок. Он щелкнул ключом и выскочил в коридор, испугав дежурного офицера за столом. «Ты кого ко мне впустил?» — закричал и выхватил пистолет. «Товарищ генерал! Но двери же были закрыты изнутри, и никого здесь не было! Никто к вам не заходил!» В словах офицера было удивление и растерянность. Стрельцов сразу же отреагировал на логическое доказательство дежурного и остыл. Действительно, в здании 4 поста по 2 человека, и к тому же извне 4 человека в секретной охране. Ключ от двери только у него. Чтобы выйти из неудобного положения, он вызвал дежурного по части и заменил все посты. Через 20 минут, немного успокоившись, генерал зашел к себе в кабинет. Впервые он чувствовал какую-то тревогу в душе. В Бога он не верил. Никогда. Мало того, не знал о нем ничего. В родительском доме было не до Бога. А здесь сделали из него образцового атеиста. Поэтому слова необычного пожилого человека не говорили ему абсолютно ничего. Какой посланник? Какое покаяние? Для его сознания они были такими далекими, как религиозное мировоззрение африканского дикаря. Чтобы не расстраиваться, он решил раньше, чем обычно, пойти домой. Как опытный сотрудник НКВД, дома, как обычно, он не сказал ни слова. Это был безоговорочный закон молчания. Но самое удивительное произошло на следующий день. Буквально в тот же час перед перепуганным генералом предстал тот же самый пожилой человек и, сказав те же самые слова, исчез. Теперь Стрельцов, боясь оказаться вновь в неудобном положении, не бросился в коридор к дежурному. Он молча сидел за столом, на котором были разбросаны бумаги с пометками «Секретно», «Совершенно секретно», и с тоской думал, что теряет разум. То, что происходило, не вкладывалось ни в какие рамки его собственного открытия мира. В мистику он не верил, а физические законы ничего не объясняли. Посоветоваться ни с кем нельзя. Знал, на этом может закончиться его карьера. Оставалось только одно — ждать. Ждать пришлось недолго, до следующего дня. С особой пунктуальностью старик пришел снова. И вот тогда, после знакомого вопроса Стрельцов, преодолев страх и неудобство своего положения, наконец тихо спросил: «Что мне делать?» Во взгляде таинственного пришельца что-то изменилось. вместе со строгостью промелькнул огонек доброты и взаиморасположения. Я покажу в сновидении. Его образ принял снова строгий вид, и он исчез. Домой Стрельцов шел как будто в горячке. Его мучил один вопрос: как выбраться из этого нелепого положения? Чего он ко мне пристал? Он уже не искал объяснения, готов был забыть все. Но слова настойчивого старика висели над ним, как дамоклов меч, и невозможно было от них освободиться. Как же я конкретно должен покаяться? Перед кем? В чем? Что за неразбериха меня преследует? Неужели так сходят с ума? — шептал он взволнованно. Наступающей ночи он ждал и не ждал. Хотел знать выход из этой нелепой ситуации и в то же время не хотел продолжения неприятной истории. Он ждал, когда сможет наконец вздохнуть и забыть все, как забывается ужасный сон после пробуждения. Федор долго не мог заснуть. Крутился в постели и оттягивал время. Заснул внезапно. Снам никогда не придавал значения. Но сейчас было больше, чем сон. Он подсознательно понимал, что спит, но знал, что сейчас дадут ответ на волнующий его вопрос. И все было настолько реально и конкретно, что после пробуждения Федор даже сомневался, был ли это сон. Ему была показана незнакомая улица, но название ее почему-то он знал. Какой-то необычной архитектуры неприметное сооружение и его номер. В середине этого здания стояли ряды стульев, как в клубе. Ему было указано место и стул, на котором он должен был сидеть. Кто-то невидимый, но присутствующий рядом. Стрельцов это очень хорошо почувствовал. Без единого звука назвал день и час, когда он должен прийти сюда. Видение внезапно оборвалось. Обливаясь холодным потом, генерал проснулся и сел в постели. Часы показывали 5:00 утра. Он всегда вставал в 6. Вставал сам, без будильника, подчиняясь какому-то внутреннему распорядку. Но сейчас было не до сна. Стрельцов встал и пошел умываться. После холодного душа он полностью пришел в себя. И теперь можно было думать о том, что случилось. Чтобы не поднимать супругу, он пошел на кухню и сам заварил себе крепкий чай. Обжигая горло, выпил маленькими глотками. Напрягая все силы, Федор старался найти объяснение необычному явлению в кабинете и сегодняшнему сну. Перебирая в памяти все аналогии, не мог отыскать убедительных предостережений той или иной теории. Если бы сейчас кто-то сказал, что действительно это Бог явился ему, он бы просто рассмеялся. С верующими ему приходилось встречаться только в детстве, когда ходил с родителями в церковь, да иногда по работе. Из вспоминаний детства остался только церковный запах и гнусавый голос местного попа, который не оставил безразличным Федора, пробуждая в душе какую-то далекую, щемящую боль. А верующих ему не однажды напоминали многочисленные инструкции, провозглашая этих людей врагами народа. Он свято верил в это, делал то, что требовали от него, но непосредственно с верующими не сталкивался, да по роду своей службы и не мог встречаться. Поэтому вопрос о вере считал несерьезным и недостойным особого внимания. Вначале в его сознании промелькнула мысль о божественном вмешательстве, но сразу же он отбросил ее. Неразумно в такое верить. Отбросил и удивился, почему он так настойчиво гонит от себя мысль о Боге, как будто чего-то боится. Откуда этот страх? Неужели он стал серьезно воспринимать религиозные басни, в которые верят только полуумные старухи, которые ждут смерти? Федор отчаянно боролся с этим удивительным чувством, но все больше убеждался, что не в силах что-нибудь сделать. Оставалось одно — покориться этой невидимой скрытой силе, против которой не мог устоять его чекистский характер. К тому же проснулся и просто интерес, что это за здание, которое он видел во сне, и действительно ли оно существует. Адрес, как ни удивительно, Федор запомнил отлично. Он вызвал автомобиль, оделся и пошел в спальню, чтобы разбудить супругу. Она удивленно посмотрела на него. Когда он поздно возвращался, это ее не удивляло. Но утром все было точно по расписанию. К тому же обязательный завтрак был ее заботой. Но, верная своему долгу, не спросила его ни о чем. Стрельцов вышел из дома. Машины еще не было. Он закурил и сел на скамейку. С большим удовольствием он прошелся бы сейчас по безлюдным прохладным улицам. Но это было невозможно. Его покой и, главное, безопасность тщательно оберегались даже во время семейных прогулок. На небольшом расстоянии их сопровождал автомобиль охраны. Загудел мотор. Адъютант открыл двери, генерал сел, и машина помчалась по безлюдным ереванским улицам. Выходя из автомобиля, он бросил на ходу: «Капитан, зайдете ко мне?» Молодой адъютант в ожидании стоял возле дверей. Стрельцов как-то необычно посмотрел ему в глаза и дал приказ: «Поедете вот по этому адресу и доложите, что там находится». Капитан ушел, а хозяин кабинета углубился в бумаги. Он уже полностью пришел в себя, и вскоре все посторонние мысли оставили его. Засигналил внутренний селектор. Генерал снял трубку, к нему просился адъютант. Он нажал на кнопку, дал приказ охране и через несколько минут в тревожном ожидании смотрел на только что вошедшего подчиненного. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите доложить. По данному вами адресу находится общественное здание, очевидно, религиозное. Там висело какое-то непонятное расписание. Я на всякий случай переписал его». Он протянул лист бумаги. «Хорошо, вы свободны». Стрельцов покрутил в руках данный ему лист. Несколько раз перечитал, свернул вчетверо и спрятал в кармане. Теплым ранним утром в молитвенному дому на окраине города не спеша подъехал черный автомобиль. Офицер, который выскочил буквально на ходу, открыл здание дверей. Откуда вышел мужчина в генеральском мундире и широкими шагами направился в дом. Офицер остался в машине. Стрельцов умел скрывать чувства, и сейчас никто не мог бы сказать, что делается у него в душе. Здание было действительно таким, как во сне. Те же самые ступеньки, двери. Когда он вошел, десятка три присутствующих там мужчин и женщин повернулись и с тревогой посмотрели на него. Преодолев минутное замешательство, снял фуражку, оглянулся и узнал уже знакомое помещение. Повернув голову направо, внутренне содрогнулся. Его место было свободным. За небольшой трибуной, которая почему-то была обита не красной тканью, а синей, стоял пожилой мужчина и что-то говорил. Когда Стрельцов вошел, тот только посмотрел на него, но не прервал своей речи. Кто-то сзади взял его локоть. Он повернулся, и ему предложили сесть. И, о небо, предложили как раз его место, и здесь нервы сдали. Федор не выдержал внутреннего напряжения, которое нагромоздилось за последние дни, и полностью отдал себя во власть этой таинственной силе, которая неожиданно ворвалась в его жизнь и привела его в это место. Как будто бы во сне он пошел и сел на скамейку. Немного освоившись, он стал слушать докладчика. С каждым словом ему становилось не по себе. Вначале страх, а потом растерянность овладели генералом. И здесь говорили о покаянии. К тому же говорили лично ему. Он это понял сразу. И вот эта сила, которую он в последние дни ощущал рядом, теперь полностью овладела им. Что-то необычное, незнакомое и в то же время успокаивающее стало проникать в его мысли, чувства, тело. Он не защищался, покорно отдал себя судьбе. Но одно выразительно стучало в его голове. «Должен покаяться! Должен покаяться!» Что-то перевернулось в его душе. Почему-то захотелось плакать. Плакать просто так, без причины для внутреннего успокоения, выливая всю горечь, что накопилось в его сердце. Плакать, как когда-то в детстве, спрятавшись лицом в материнский фартук. Но было стыдно. Генерал и плачет. Стрельцов не мог сидеть. Его как будто кто-то гнал, толкал в спину. Оратор окончил говорить внезапно и необычно. Несмотря на Федора Стрельцова, он произнес, казалось лично ему, «О, приди, заблудший грешник!» Стрельцов встал. Молча и растерянно слушал слова песни, которую пели также для него. И как только закончили последнюю строчку, случилось вообще что-то невообразимое. По лицу генерала покатились несдерживаемые тяжелые слезы. И он громко, с болью и надеждой проговорил. «Прошу, помолитесь за меня!» Больше ничего не мог сказать. И больше ничего не видел. Слезы заливали лицо. И он упал на колени. Никогда в жизни, за исключением обязательной молитвы, «Прости, прости, прости!» Теперь ему не надо было ничего объяснять, ничего доказывать. Он теперь реально, физически чувствовал Бога, который неимоверно простил ему. Генерал молился без слов, внутренне сливаясь с тем, по воле которого стоял здесь. Сколько он простоял на коленях, не помнит. Но когда поднялся, то сквозь слезы увидел радостные, такие родные лица незнакомых ему людей. Не стесняясь, обнимал каждого по очереди, радуясь, как ребенок, не зная, что их первая встреча будет и последней. Хотелось одним ударом покончить с прошлым, таким далеким и серым, будто нереальным. Решительно достал из кармана партийный билет. «Друзья, что мне с ним делать? Я его сейчас порву и выброшу». «Не спеши, не нужно это делать. Пусть будет у тебя. Не в партбилете дело, главное, чтобы сердце было чистым. Сейчас для тебя основное не потерять то, что ты приобрел. Мы не можем посоветовать тебе что-то конкретное, но запомни, что спокойной жизни не будет. Старайся всегда руководиться Духом Святым. Он дает силы, мудрость и терпение». Встреча была короткой. Расставались, как родные. Со слезами на глазах генерал сел в машину. В политотдел. Машина, проскочив здание, где работал Стрельцов, замерла возле подобного сооружения в конце аллеи. Решительными, твердыми шагами генерал-лейтенант вошел в кабинет своего заместителя по политической части, который дежурил в тот день. Положил ему на стол партбилет и спокойно сказал: «Я выхожу из партии. С сегодняшнего дня я нашел Бога, а это несовместимо ни с партийностью, ни с моим положением, которое я занимаю». Седой полковник долго сидел за столом, силясь что-то сказать, но только беспомощно открывал рот. Впервые в жизни он увидел, как солидные генералы лишаются разума. Продолжение свидетельства вы услышите через несколько минут. А сейчас послушаем песню.
Доброта твоя. доброта Твоя.
Анатолий решительно переступил порог старой кочегарки. Утомленный как духовно, так и физически, он с радостью согласился на предложение своего товарища по несчастью идти к своим. В этом лагере он пробыл лишь неделю. После долгих месяцев пересыльных камер, вонючих вагонов и пеших этапов новое место показалось почти раем. Во всяком случае, свобода не была ограничена квадратным метром на двоих, но работа истощала полностью, и к вечеру он был не способный ни к чему, он вообще изнемог духом. Поэтому эта новость, которую сообщил сегодня Николай, верующий брат, что шел вместе с Анатолием от самого начала их этапа, возрадовала и вселила маленькую надежду. Николаю получилось познакомиться с верующими, что находились в лагере, и вот сегодня после работы они договорились встретиться в кочегарке, где работал старенький брат. И вот кочегарка. В середине было темно, свет не включали, чтобы не обращать внимания. Лишь красные языки, что врывались из приоткрытых дверей топки, освещали худые лица заключенных. Николай с улыбкой обнял троих братьев. С двумя он был уже знаком. Эти подошли к Анатолию и по-братски поприветствовались. В этом приветствии было что-то теплое, родное и казалось такое далекое. Непрошена слеза скатилась по небритой щеке. «Ну что же, садитесь, где удобней, будьте как свои». Хозяин кочегарки махнул рукой в сторону кучи колотых дров. «Возможно, еще кто-то придет». Вот и собрание уже. Анатолий ободрился. Какая бы ни была ужасная обстановка, но общение все-таки радовало. Не успел хорошо разглядеть, как дверь широко открылась, и на фоне светлого квадрата появилась высокая фигура мужчины с большой пышной бородой. «Вот и наш генерал пришел», — весело сказал кто-то. «Приветствую, друзья». Он подошел к каждому и поприветствовал. Он подошел к Анатолию, посмотрев на его измученное лицо, отреченный взгляд, обнял, поцеловал и, похлопав по плечу, улыбнулся. «Почему печальный, брат?» «Не падай в отчаянии. Здесь такие ребята, что не дадут исчезнуть. Да, друзья?» Все улыбнулись. Казалось, что вместе с этим человеком в тюремное сооружение кочегарки осветил яркий луч света и теплоты. Вся его внешность излучала такую необыкновенную в этом забытом Богом месте радость, что улыбка появилась на лицах окружающих. Анатолий смотрел на это сияющее лицо и не мог поверить, что видит перед собой такого заключенного, как и он сам. Но главное, что его поразило, неподдельная сердечность улыбки его нового знакомого. Вмиг для себя Анатолий почувствовал, как легкая теплота окружила его сердце, как охладел бурлящий протест на его взгляд, несправедливое отношение к нему тех, кто имел над ним власть. Начался разговор. Как обычно в таких случаях, первые вопросы к новеньким. Кто такие, откуда, почему? Анатолий и Николай кратко рассказали свой путь. Ничего особенного. Обыкновенный путь тысячи подобных молодых братьев, что отказались от службы в армии во имя веры. Старожилы молча слушали и размышляли, что ожидает этих очередных, страдальцев за Христа. Кто-кто, они хорошо знали местные условия. Закончив разговор, Анатолий печально опустил голову. Его также волновало будущее. Молодой как физически, так и духовно, он согнулся под тяжелой ношей судьбы. «А ты, я вижу, вообще раскис!» Бородатый посмотрел ему в глаза. «Неужели веры у тебя нет, брат? Это для других здесь хоронятся надежды, а для нас с этого места начинается небо. Ты как, хотел быть христианином и без трудностей? Здесь мы возрастаем, как дети Божьи, и нужно благодарить Его за это». Анатолий с удивлением смотрел на своего собеседника. За последние месяцы он впервые слышал о Боге, о вере из уст других людей. И такие оптимистические. Впервые он поймал себя на мысли, что мало обращался к Богу с надеждою и уверенностью. Если и находил слова молитвы, то это был крик о помощи, крик отчаяния и разочарования. Бородатый еще что-то говорил, но Анатолий с печалью думал о том, как испытания пошатнули его веру, обессилили и удалили от Бога. Этот человек, с которым он знаком и всего несколько минут, поднял в душе целую бурю. «Боже, прости мою слабость!» — утомленно прошептал. «Федор Николаевич, расскажите о себе. Это будет наилучшим подкреплением молодым братьям», — предложил кто-то. «Что же, я могу о себе рассказать. Вот о любви Божией и об этом, что Он сделал со мною, я буду рассказывать до конца своих дней». Он задумчиво посмотрел приоткрывшуюся топку. Там горело пламя, разбрасывая по серым стенам багровые тени. И эти тени были как бы отблеск надежды в этой холодной снежной тайге. Федор Николаевич удобно уселся на дрова около стены и не спеша начал свой рассказ. Анатолий сидел недвижимо и не дышал. То, что он услышал, было похожим на сказку, которую читали ему родители в детстве. Но стон ветра за окном, низкий черный потолок и рваные арестантские спецовки возвращали его в действительность. В полночь окончил на эпизоде своей необыкновенной встречи с Христом и долго молчал, смотря прямо перед собой. Все также молчали, боялись прервать историю. После мгновенной задумчивости Федор повернулся к Анатолию. «Ну а дальше? Мой путь был таким же прекрасным, как и мое обращение, хотя намного тяжелее, нежели ваши сегодняшние и ваши страдания. Я не был простым человеком, каких тогда миллионами душила советская машина. Поэтому разговор со мною был также непрост. Сразу же после дикого случая в кабинете с Москвы приехала специальная группа военной прокуратуры для расследования дела. Меня взяли под домашний арест, случай особенный. Тогда сразу же посылали на расстрел, но мое дело расследовали 3 года. Только потом я понял, что в этом был Божий план. Это для того, чтобы я хорошо изучил Библию. За этот период я изучил ее почти наизусть. Жена меня сразу же оставила, и до этой поры я ничего о ней не знаю. И вот суд. Приговор обыкновенный, расстрел. Потянулись месяцы подозрительного долгого ожидания. Не знаю, усилиями кого от меня отвернулись практически все. Из Москвы внезапно пришло помилование. Смертный приговор заменили на 25 лет лишения свободы, и началось мое восхождение в небо. Вначале попал в закрытый лагерь офицерского состава, настолько закрытый, что в глубокое горное ущелье, где он находился, даже летом солнце показывалось всего лишь на 2-3 часа. Зимой его не было совсем. Там я пробыл 2 года. То, что я вышел оттуда, можно назвать чудом Божьим, хотя там обычно не расстреливали, но и живыми оттуда никто не возвращался. Это были живые покойники. Я могу сказать, что видел здесь на земле ад. В основном жизнь заключенных заканчивается за одним и тем же сценарием. Сначала человек лишался разума, потом медленно и больно шел к той ночи, после которой не было суждено подняться. Федор замолчал. За долгие годы совместной жизни старым друзьям-христианам не удалось узнать от него больше ничего про это ужасное место, где оно находится и что там делали. Генерал почему-то молчал, но расспрашивать стыдились. С Божьей помощью я вышел оттуда, невредимый, но одно твердо знаю, если б не его присутствие, то я навсегда остался бы там. Лишь Божья рука меня держала и, конечно же, вывела. За это время прошел несколько лагерей, и вот уже 17 лет такой жизни. Если все начать сначала, другого пути не представляю. Часто задавал себе вопрос, почему Бог избрал именно меня? Почему такое необычное открытие? Для свидетельства, для Божьей славы. Наверное, лишь там, возле его ног, уразумею до конца все это. То, что произошло, можно объяснить только любовью Божьей, а до конца нам ее уразуметь никому, даже и мне, невозможно. Анатолий молча сидел, опустив голову. Гамма противоречий удручала его сердце. Но главное, он чувствовал, как медленно потерянное присутствие Христа снова наполняет его, как тепло и нежно руки того, кто когда-то также терпел гонения от людей, поднимают и даруют ему крылья. Значит, и здесь, в этой промерзлой тайге, можно также быть счастливым. Кто-то поднялся подбросить в топку дров. С открытых дверей топки вырвалось красно-желтое пламя, освещая круг сидящих друзей, и еще более сгустилась тьма вокруг. Окна уже не было видно. На улице была ночь, как бы видимое присутствие Христа. Горел в этой темноте огонь кочегарки, освещая мужественное, опаленное ветром и жизнью, спокойно счастливое лицо старого генерала.
Жизнь и река бежит, вечность она ведет, кто грех свой победит, вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Вера — нелегкий путь, узок он и тернист, главное — не свернуть, главное — прямо ввысь. Вера — нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть, в Царстве Его святых.
вера нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в Царстве Его святых. Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец, верю, отрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус, верю, Ты мой Господь. Верю, не постыжусь, верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь.